Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Как мы и обещали, в эту субботу мы обращаемся к толкованию книги Иова Ветхого Завета и продолжаем говорить о судьбе этого удивительного праведника Ветхого Завета, который был прообразом Христа и претерпел от сатаны дьявольской чрезвычайные страдания, но так и не похулил Бога и не потерял веры. Давайте мы напомним, отец Александр, содержание вот второй части первой главы, к которой мы обратились в прошлый раз.
Да, ну, закончились тем, что Иов, когда он все потерял, и всех детей, сыновей, все свое имущество, все, что у него было. Вот жена только одна осталась. Вот. Иов разодрал верхнюю одежду свою, стриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Ну, и добавляется, что во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Вот
здесь слова эти очень точные, да?
Да.
Не согрешил и ничего не произнес, да? То есть ни в помыслах, ни вот... Бывает, что человек просто от тяжести испытания, бывает, в сердцах что-то скажет, а вот даже этого не было.
Да, вот, то есть он оставался вот в разумности, в рассудительности. Он рассуждал, и вот эта добродетель рассудительности, мы еще не раз о ней поговорим в качестве Иова, когда он пытался рассуждать о том, что с ним произошло, как дальше жить, как вообще с этим быть. Потому что напомним, что рассудительность – это первая добродетель, которую человек должен в своей жизни усвоить, развить и ею жить. И вот Иов являет в данном случае такие чудеса рассудительности даже в самых крайних ситуациях. Потому что уметь придерживаться рассудительности в обычной жизни, ну, это естественно, это нормально, но вот в экстремальных ситуациях быть рассудительным и говорить разумно, со смыслом, здраво, это невероятно. И вот мы видим, что Иов научился, вот, то есть имея эту добродетель, в ней совершен был совершенен вполне.
Ну, давайте почитаем дальше. Что же происходило во второй главе?
Вторая глава, да, там продолжение идет. Опять у нас сатана появляется, который опять хочет искушать, хочет губить. Итак, вторая глава, с первого стиха по шестую. По шестой стих. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, пред Господа, между ними пришел и сатана, предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя. И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Ну вот, наверное, это одно из самых таких сложных мест Библии, когда сатана, казалось бы, искушает Господа, то есть не просто человек теряет все, он хочет, но чтобы у него, вот чтобы он был на грани жизни и смерти. Вот такое состояние, на грани жизни и смерти.
Ну, вернее, мы потом будем читать, Иова поразила проказа, да. Болезнь природы, которая до сих пор непонятна, даже в наше время. И самое-то страшное, что от прокаженных отворачивалось все общество. Это было вот таким зримым, что ли, неблаговолением Бога к человеку в сознании того времени. И человек просто вот становился асоциальным, жил на гноище, то есть вот далеко от населенных пунктов, и только ближайшие родственники могли приносить ему пищу, поесть. Да, и могли общаться, да, вот остальным членам общества
издалека
оставляли и должны были уходить или общаться на расстоянии. Тем не менее, что было дальше, давайте почитаем.
Вот, ну, единственное, что, может быть, стоит сказать, что действительно жизнь, вот, когда у человека наступает страх смерти, это, ну, наверное, самый страшный страх, который есть у человека. Именно страх смерти в обычных нормальных ситуациях. Не тогда, конечно, когда человек попадает в такие жесткие ситуации, типа войны, или когда, мы знаем, в истории были организованные мучения, вот в виде концлагерей, тогда иногда люди ждали смерть как избавление. Но в нормальной ситуации жизнь за жизнь человек свою все отдает, все, что у него есть, говорит сатана. Что вот человека здесь в чем суть-то искушения? Что вот мы исповедуем вечность, что смерть есть переход к другой жизни, особенно в христианстве это является таким основам нашего учения. Чаю воскресения мертвых поем мы в символе веры. И здесь в данном случае тоже вот этот момент подвергается сомнению, что мнение сатаны, что человек перед лицом смерти перестает верить в самое главное, во что он верит. В бессмертие души, воскресение мертвых. Да, что сатана говорит, что нет, на самом деле человек не верит во все это, он просто об этом говорит, как бы. Вот. А он не верит в это во все. Поэтому перед лицом смерти он все отдает, все, что у него есть, лишь бы продолжать жизнь, вот эту, ее влачить. И таким образом он утверждает, что в человеке нет ничего, что делало бы его сопричастным вечности. Такова его мысль сатаны, что поэтому его нужно вот поразить проказой, и он
отречется и похулит Бога.
Да, отречется, похулит, и все. То есть он говорит, сатана говорит, что фактически он предъявляет свои права на Иова. Угу. Здесь вот происходит такая вот, он так подспудно говорит, Иов, он мой больше, чем твой, Господи. Угу. Как бы вот такой спор, это сатана это говорит Господу. Ну, а Господь, конечно, говорит, только душу сбереги, вот, но имеется в виду, чтобы все-таки душа как жизнь, чтобы не было смерти, чтобы не произошло, вот, то есть вот эта черта не была перейдена. Вот, ну давайте дальше теперь разбирать. Угу. Седьмой стих. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказую лютую от подошвы ноги его по самой теме его». Да, здесь именно проказа лютая, здесь особая, конечно,
болезнь, которая поражает кожу человека.
Да, и не просто особая, а самая страшная форма. Угу. Самая страшная форма.
Когда он скоблил себя вот этим глиняным черепком и жил отдельно в страшных мучениях, это постоянный зуд, постоянный. Ну, человек фактически ни во сне, ни наяву не может успокоиться вот от тех страданий, которые его постигали.
Да, то есть такое полное бедствие, вот лютое, слово лютое, полное бедствие. И действительно, человек превращается в один оголенный нерв, и говорить о какой-то вот в таком состоянии жизни невозможно. Он не может успокоиться. То есть почему скоплит? Потому что вот это гниение, вот это вот постоянный зуд, постоянный. Я думаю, все люди так иначе испытывали вот в своей жизни, когда что-то, ранение какое-то, вот, и когда вот это все тело ноет и требует в себе внимания, но чем больше ты там трёшь или раздражаешь, тем еще больнее становится. Вот такая природа этой болезни. и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Вот действительно здесь появляется жена, которая его искушает, которая говорит, что просто похули Бога и умри. То есть здесь они живут в представлении, что хула на Бога несет неминуемую смерть, и предлагает ему такой вот выход. Но Иов остается твердым. Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Вот что происходит. То есть Иов в том состоянии, в котором он попал, оказался до конца тверд в своей непорочности.
А сколько выдержки нужно, чтобы вот от самого родного человека, да, вот такое услышать?
Да, удивительный момент, что он говорит, что мы злое можем принимать от Бога. Почему не вызывает в нем это никакого возражения?
Протеста, да?
Да, почему он считает это нормальным? Принимать от Бога что-то злое. Как вообще вот это можно объяснить? Угу. То есть вот такой вопрос, который на самом деле очень сложный. Как объяснить вот эту вот уверенность Иова, что доброе, ну, естественно, мы естественным образом хотим от Бога принимать доброе, потому что само слово Бог в корне. Богатый стоит, у него добро, и у него много
благо,
любви,
да.
Благо, добра, которое он творит. Вот. Почему злое мы можем говорить? Как вот это объяснить? Здесь, конечно, мы должны понять, что и вот особенно у древнего человека ощущение того, что все в руках Божьих, весь мир, и в итоге Господь все устроит так, как нужно, устроит в соответствии с особым разумом, с особой премудростью. Вот здесь Иов, вот, конечно, вот это вот открывает вот эту мысль, что если мы будем принимать злое, то в итоге вот это страдание, как говорил апостол Павел, временное страдание, которое мы переносим с благодарностью, оказывается для нас великим благом. То есть здесь Иов открывается как уже не просто человек Ветхого Завета, но который предвосхищает Новый Завет, что крест, что смерть Христова в итоге ведет к воскресению, гораздо большему благу, чем просто смерть. Смерть ужасна, и особенно вот смерть Христа на кресте, она не может не сотрясать человека, но вот то благо, которое в итоге несет воскресение Господа и наше всеобщее будущее воскресение,
оно,
да, вот это благо, оно является...
Во сто крат превышает.
Да, да, ну здесь даже крат невозможно, но оно качественно другое. И вот Иов здесь исповедует такую уверенность, что если мы будем принимать от Бога все и смиренно вот и воспринимать это все, в итоге будет вот то, что произошло с воскресением Господа, будет какое-то новое качество жизни. Вот, наверное, вот так. Если мы научимся принимать от Бога и доброе, и злое, на самом деле не от Бога, а от жизни.
Угу.
Потому что мы знаем, вот уже
что сами Господь подвели открыл, себя под, да, такое состояние.
Что злое не от Бога. Бог зла не творил, говорит Василий Великий.
Угу.
Написал целый такой трактат, целое произведение, что Бог не является виновником зла никакого. А то зло, которое с нами приключается, попускается Господом для... Вот по какому-то промыслу, который мы сегодня можем не понимать, не знать. Но со временем, и мы это увидим в книге Иова, когда дочитаем ее до конца, мы увидим, какое благо в итоге произошло.
Да, то есть, вот... и еще в толкованиях вот этих слов жены Иова святые отцы указывают на то, что через нее действовал лукавый и, видимо, подталкивал Иова к богохульству. Вот как раз, когда человек, в чем застану, в том и сужу, говорят, да, когда человек перед смертью похулил Бога и с этой хулой перенесся в мир иной, он напрямую оказывается в лапах дьявола. То есть этого, по сути дела, дьявол добивался, чтобы сделать его своей добычей. Но он не поддается. Даже вот через...
Да, такой... опять уже становится рефреном такая деталь, что во всем этом не согрешил Иов устами своими. То есть вот мы видим, что Иов все преодолел и имеет непорочность и твердость в своей вере и в своем уповании на Господа.
Но итак, что же, да, давайте
что же происходит дальше? Потому что дальше происходит, вот, оказывается, самое страшное это не во внешних вещах кроется, не в том, что ты все теряешь, и не в том, что ты сам поражаешься болезнью. Не это самое страшное в жизни. А самое страшное, вот, когда тебя не то, что не понимают, а когда тебе не верят. И вот здесь открываются нам новые персонажи, это три друга. Так, дочитаем вторую главу до конца. «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Вилдад савхиянин и Софар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросили пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Да, вот здесь удивительным образом появляются друзья, которые искренние и честные люди. Вот Иов, как праведник, он не мог ниоткуда не взяться. Это действительно нужна культурная среда, где бы вот эта праведность была каким-то таким основанием, была, ну, она была востребована, эта праведность. И вот эти друзья его, которые пришли, они были праведные люди, друзья Иова, которые вот хотели жить правильно, хотели жить по закону, по любви, и они, когда узнали, что с другом произошла беда, несчастье, пришли, чтобы его утешить. Все хорошо и все благочестиво. Дальше, когда они увидели его состояние, они как бы стали сопереживать и сочувствовать, настолько сочувствовать, что сроднились с ним и разодрали одежды свои, бросали пыль над головами своими к небу, да, такой образ великой скорби. Образ великой скорби здесь показана, необычайная такая вот эмоциональная составляющая. Зарыдали, разодрали одежду и бросали пыль. То есть три дела делали сразу.
А не кажется вам, что это вот уже несколько фальшивое внешнее проявление?
Ну вот сложно так фальшивить, мне кажется, что они потом 7 дней и 7 ночей никто не говорил ни слова. Ведь Библия важна еще и своими паузами. Не только словами, которые произносятся или вот написаны, но и то, что за кадром остается.
Мы же потом увидим, что праведность друзей, она, в общем-то, во многом фарисейской казалась.
Это да. Просто они стали объяснять состояние Иова таким вот способом. Но это мы в будущем будем
смотреть. Ну и, наверное, просто на Востоке вот эта вот эмоциональность, которая была принята, да, в культуре, она свойственна характерам и темпераментам.
Да, но 7 дней и 7 ночей ничего не говорить, сидеть и просто сопереживать. Это очень большой срок, чтобы фальшивить просто так. Все-таки. Поэтому, конечно, друзья Иова это были хорошие, достойные люди. И когда они говорили, они исходили из...
Ну, искренне говорили, во всяком случае.
Да, они говорили искренне и честно. То, как они считали. То есть они не могли понять, что с Иовом происходит, и в соответствии с их мировоззрением старались сказать то, как им кажется, то, как они видят это все. И старались все это ему открыть и показать. Вот эти вот паузы в Библии, они действительно очень важны, чтобы нам войти вот в это сопереживание, которое открывают библейские персонажи. Потому что 7 дней и 7 ночей смотреть на страдания, которые весьма велико вместе с Иовом, это действительно подвиг. То есть они пришли и совершили подвиг. Вот представьте, как, что с нами происходит, когда у нас там кто-то из,
ну, как
из друзей.
Постели умирающего. Да, да, вот, поддерживать его, находиться рядом.
Да. Когда вот сможем ли мы посидеть 3 часа хотя бы иногда? Для многих это проблема. Прийти и посидеть 3 часа или час. Тут же убегает.
Мой дядя самых честных правил.
Да. Вспоминается Евгений Онегин, конечно.
Вот. Скорее бы черт забрал тебя, да?
Да. Вот. То есть обычно вот страдание ближнего, оно человека отвращает. Человек хочет не видеть его, не смотреть. В западной культуре это доведено было до некоторого такого, чтобы закрыть это все, не видеть страдания, чтобы там, то есть когда хоронишь, чтобы не видеть тело и так далее и тому подобное. Вот эта вот закрытость страдания, оно вообще в цивилизации становится
нормой. Не должно это отвлекать от суеты жизни.
Да, есть жизнь, надо наслаждаться жизнью, надо ей там удовольствие получать.
А о грустном не думать?
Да, о грустном не думать, о трагичном не думать даже.
Потому что эти мысли наводят о Боге. Да?
Они наводят о Боге, но они наводят о чем-то самом важном в жизни.
О покаянии, да.
Да. О том, что тебя тоже что-то подобное может ждать. То есть, а вот здесь мы видим, что эти трое друзей, они абсолютно из той культуры, которая считает, что страдание, если твой друг страдает, нужно его страдание разделить и нести его надо. Надо помочь ему нести это страдание. Поэтому вот с ними это происходит, что они рыдают, раздирают одежду, бросают пыль, и 7 дней, 7 ночей ничего не говорят, ни слова. Вот. Ну вот, 2 главу мы закончили. 3 глава, где мы видим, что Иов начинает свою речь. Свою страшную речь, которая появляется в Священном Писании, проклятие своей жизни, дня своего. Они, конечно, звучат очень ярко и экспрессивно. Итак, 3 глава, вот с 1 по 5 стих. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. И день тот да будет тьмою, да не взыщет Бог его свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тень, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя». Вот, конечно, вот в Библии всего 2 таких места, еще у пророка Иеремии похожая есть вещь: «Проклят день, в который я родился», говорит пророк Иеремия, «в день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен». Знаем тоже судьбу пророка Иеремии, которая была очень непростая, и он так пережил, потому что его тоже никто не понимал. Он пророчество возвещал своему народу, а его заковывали в кандалы, кидали в яму. И пытались всячески его унизить и уничтожить за то, что он говорил правду израильскому народу. И вот это вот непонимание, вот оно является самым страшным в жизни, когда человек ощущает, вот, что со своими страданиями, с тем, что он переживает, он остается один на один.
Итак, читаем дальше, да?
Да, шестая глава.
Вот, шестой давайте, стих.
Шестой стих, вернее, да, в третьей главе шестой стих. Там продолжается эта же тема. «Ночь-то да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее. Путь ждет она света, и он не приходит. И да не увидит она ресниц Деницы за то, что не затворила двери чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня на колени? Зачем мне было сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром. Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков наставника, приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего». Вот интересное его размышление, как они трансформируются, да? То есть сатана говорит, что за жизнь он все отдаст, вот, а Иов говорит, я бы рад был бы, вот, чтобы туда попасть, потому что то место лучше, чем то, что сейчас здесь у меня. Гораздо лучше. Потому что в том месте все становятся равны, все оказываются одного уровня, и там неважно, кто ты, князь или царь, или какой бы у тебя ни был статус, там все равны. И вот с 20 стиха начинаются вопрошания, которые нас уже тоже отсылают книги, которые мы разбирали не так давно, Экклезиасту. Вопросы, обращенные к небу. «На что дан страдальцу свет? И жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. И по ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. И нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Вот это истина, что чего человек боится, то с ним и случится. Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. Это так, такая мудрость, которая вот в Библии таким образом открывается через Иова, что чего человек боится, то с ним и случается. Здесь, конечно, нужно понять, что нет человека, который бы чего-то не боялся. Вот страх, он каждого человека берет за горло, и природа страха такова, что он с помощью нашей веры, потому что человек, когда чего-то боится, начинает в это верить. И таким образом вызывает это к жизни. Вот его вставит этот вот это признание совершает, что у него тоже был страх, что вот что-то подобное произойдет. И вот это самое страшное, это когда страх тебя находит. Поэтому заканчивается таким печальным. Нет ни мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Что лучше бы поскорее умереть, гроб найти даже. Это лучше, чем то, что с ним произошло. И вот...
На этом заканчивается у нас третья глава, да?
Да, третья глава заканчивается таким вопросом. Подытожим немножко, что Иов начинает спрашивать и проклинать свой день, начинает потом переходит к тому, что в преисподней после смерти гораздо лучше, чем при жизни. Вот вопрос к небу, да, у экклезиаста было немножко по-другому. Вот. И заканчивает это тем, что его постигло то, чего он боялся. У всех есть страх, еще раз подчеркнем это. Его постигло то, чего он боялся. И хуже этого, наверное, не может быть ничего на свете.
Дорогие братья и сестры, время нашей встречи подошло к концу. Мы просим вас прочитать к следующему нашему, к следующей нашей субботе встрече четвертую главу книги Иова, чтобы мы могли с максимальной пользой побеседовать об этой главе и раскрыть ее содержание. У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца уральской столицы, отец Александр Сандри. Благодарю вас, отец Александр, и до следующей субботы. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.